Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поверх барьеров». Мировой успех мюзикла и кинофильма «Эвита» представляет композитор Александр Журбин. Впервые в эфире 9 января 1997 года.
Радио «Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Мелодии и песни некогда знаменитого мюзикла, а теперь и кинофильма «Эвита» находятся сейчас в списках наиболее популярных по всему миру. Это связано с премьерой фильма, поставленного по мюзиклу и открывшего мировое турне в рождественские дни в Нью-Йорке. Передачу об «Эвите» подготовил и ведет композитор Александр Журбин.
Oh, what a circus, oh, what a show. Argentina has gone to town over the death of an actress called Eva Perón. We've all gone crazy, mourning all day and mourning all night, falling over ourselves to get all of the misery right. Oh, what an exit, that's how to go, when they're ringing your curtain down, demand to be buried like Eva Perón. It's quite a sunset, and good for the country in a roundabout way. We've made the front page of all the world's papers today.
Что за цирк? Спрашивает Че, то бишь Че Гевара, в начале мюзикла «Эвита». В новом фильме роль Че исполняет кумир женщин всего мира Антонио Бандерас. Что они все, с ума посходили? Вся Аргентина собралась на похороны актрисы Евы Перон. Да кто она, собственно, эта Санкта Эвита? Что это все носится с ней, как с писаной торбой? Все эти же вопросы впору задавать сейчас в Нью-Йорке, через 44 года после смерти Евы Перон. Что они все здесь, с ума посходили с этой Эвитой?
But who is this Santa Evita? Why all this howling hysterical sorrow? What kind of goddess has lived among us? How will we ever get by without her? She had her moments, she had some style. The best show in town was the crowd outside the Casa Rosada crying Eva Perón. It's all gone now. As soon as the smoke from the funeral clears, we're all gonna see and how she did nothing for years.
Я давно и пристально слежу за бродвейско-голливудской жизнью и всегда заранее знаю, что и где должно появиться. Отлаженная машина большого шоу-бизнеса никогда не дает сбоев, и все заранее просчитано. Дата выпуска фильма или спектакля, примерно за месяц предварительная арт-подготовка, арт не в смысле искусства, а в смысле артиллерии. В газетах и журналах, за неделю сильный арт-обстрел по радио и телевидению, и, наконец, в дни премьеры ураганный огонь по всем ток-шоу, двухполосные объявления во всех главных газетах, рекламные щиты на домах, автобусах и так далее. Все это стоит огромных денег, но деньги эти, как правило, возвращаются сторицей. Однако за 6 лет жизни в Америке я никогда не видел ничего подобного рекламной кампании фильма «Эвита». Уже летом город был украшен красочными черно-багровыми плакатами с надписями «Премьера «Эвиты» 25 декабря. Покупайте билеты заранее». Увидев это впервые, я поразился. Как? В августе покупать билеты в кино на 25 декабря? Да откуда я знаю, какие планы у меня будут 25 декабря? И где я вообще окажусь? Все-таки это же билеты не в театр или в Карнеги-холл, а всего-навсего в кино. но время показало, что я был неправ. На сегодняшний день билеты по всей стране проданы на десятки миллионов долларов, и, безусловно, этот opening weekend, то есть weekend премьеры, войдет в историю киноискусства как самый прибыльный. Реклама сделает свое дело, и вся Америка пойдет в рождественский день в кинотеатр посмотреть на знаменитых актеров и послушать давно любимую музыку.
Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance.
Не знаю, правда, какими зрители выйдут из кинотеатра. Может, что и сильно разочарованными. Фильмы еще никто не видел, но слухи из кинокругов доносятся самые разные. Конечно, хороший режиссер Алан Паркер снял самый дорогой в своей жизни фильм. Его приблизительная стоимость – 60 миллионов долларов. Конечно, звезды первой величины – Мадонна, Бандерас, Джонатан Прайс – привлекут огромное внимание. И компакт-диски с песнями Эндрю Ллойд Уэббера и Тима Райса будут раскупаться с неслыханной силой и уже раскупаются. Но станет ли фильм предметом искусства? Получит ли он какие-нибудь престижные награды, Оскара, например, и так далее? Честно говоря, сильно сомневаюсь. Одно из двух – или деньги, или престиж. Вместе это бывает крайне редко.
Don't cry for me, Argentina.
А началось все это довольно давно. Молодой англичанин ехал в октябре 1973 года в машине и включил радио. Там передавали радиопьесу о жене аргентинского диктатора Хуана Перона. Англичанин застал только последнюю сцену этой пьесы, ту, в которой Эвита умирает от рака в возрасте 33 лет, и как вся Аргентина рыдает над ее гробом. Англичанина тронула эта история, и он решил сделать ее основой своего следующего мюзикла. Надо было посоветоваться с композитором. Имя англичанина Тим Райс. В то время ему было 28 лет, и он был автором одного, но весьма успешного мюзикла, вернее, рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Его соавтором и близким другом в то время был Эндрю Ллойд Уэббер. Именно к нему и обратился Тим Райс с предложением написать музыкальную драму о легендарной Аргентине. Реакция композитора поначалу была сдержанной. Он сказал: «Меня смущает странное сходство. Опять, сразу же после «Суперстар» писать мюзикл о ком-то, кто из бедности и безвестности поднялся к вершинам и умер в 33 года». Впрочем, сомнения были скоро рассеяны. Два соавтора, Уэберу было тогда только 24 года, были полны сил и оптимизма. Весь музыкально-театральный мир ожидал их следующей работы. После феноменального успеха «Jesus Christ» в Лондоне и Нью-Йорке, а также в виде фильма и пластинки во всем мире, нужно было доказать, что этот успех был не случайным. И молодые люди засели за работу. Замечу, что путь Эвиты от замысла до спектакля был совсем непростым и не коротким. Если «Христос» был написан в 1970-м, поставлен в 71-м, а уже в 72-м был снят фильм, то «Эвита» писалась долгих 4 года, была поставлена на сцене в 78-м году, а фильм появился только сейчас, почти через 20 лет. Я видел спектакль «Эвита» в лондонском театре «Принц Эдвард» в 1980 году. И помню, он произвел на меня тогда огромное впечатление. Не скрою, правда, что это был один из первых мюзиклов, который я видел вообще в своей жизни. Конечно, меня поразило прежде всего техническое качество спектакля. Свет, звук, идеальная отшлифованность всех деталей. Замечу в скобках, что теперь, когда я к этому всему привык, это меня не только не удивляет, но даже скорее раздражает. Все-таки театр – это не кино, и я хочу видеть живых людей, которые хоть иногда чуть-чуть ошибаются. Но две вещи в этом спектакле были превосходны. Это режиссура Хала Принца и исполнение заглавной роли Элен Пейдж. С тех пор я видел пару десятков спектаклей, поставленных этим режиссером, и он почти всегда великолепен. В этом сезоне мы все с нетерпением ожидаем в его постановке мюзикл Леонарда Бернстайна «Кандид», премьера которого ожидается на Бродвее в марте. Что касается Элен Пейдж, то она сейчас с большим успехом поет здесь у нас в Нью-Йорке в другом суперспектакле Эндрю Ллойд Уэббера «Сансет Бульвар». Honestly, I'm just a little stuck on you.
You'll be on me too. I get out here when it's lighted. Stand back. You wanna know what you're gonna get in me? Just a little touch of star quality. Вернемся к Эвите и немного поговорим о реальной женщине по имени Эва, которая носила несколько фамилий в жизни. Эва Ибаргурген, Эва Дюарте, Эва Перрон. Сначала она была Ибаргурген, потому что была рождена от внебрачной связи Хуана Дюарте и Хуаны Ибаргурген. Позже, однако, власти разрешили ей и ее 4 братьям, рожденным от той же незаконной связи, носить фамилию отца. Под именем Эва Дюарте она приехала в возрасте 17 лет из глубокой провинции в столичный Буэнос-Айрес и стала актрисой. И однажды случайно в ресторане встретила полковника Хуана Перрона. И это была любовь с первого взгляда.
Эва Дюарте, I've heard so much about you. I'm amazed, for I'm only a soldier, one of the thousands defending the country he loves.
But when you write, the things you do affect us all.
But when you act, you take us away from the squalor of the real world. Are you here on your own?
Yes. Oh, yes.
So am I. What a fortunate coincidence. Maybe you're my reward for my efforts here tonight.
It seems crazy, but you must believe. There's nothing calculated, nothing planned. Please forgive me if I seem naive. I would never want to force your hand, but please understand I'd be good for you. I don't always rush in like this.
Вскоре после этой встречи Эва вышла замуж за полковника Хуана Перрона, а тот через некоторое время стал президентом. А Эва Перрон до своей ранней смерти оставалась самой обожаемой и самой почитаемой женщиной Аргентины. И так артистка стала первой леди.
Правда, некоторые утверждают, что на самом деле она была не столько артисткой, сколько куртизанкой высокого класса. Во всяком случае, так говорит известный кинорежиссер Оливер Стоун, который писал сценарий для раннего варианта фильма «Эвита» и который собирался сам ставить этот фильм. Стоун заявил в недавнем интервью, что не согласился делать сусальную и сладкую «Эвиту» и поэтому был отставлен от фильма его продюсерами. Впрочем, могу себе представить, после «Никсона» и «Прирожденных убийц», чего бы наснимал про «Эвиту» безумный Оливер. Очевидно, Алан Паркер оказался более покладистым и согласился на все, что ему предлагали, в том числе и на Мадонну в главной роли. Другие кандидатки на эту роль были Барбара Страйзенд, Мэрил Стрип и Мишель Пфайфер. Но Мадонна всех убедила, что, во-первых, она лучше всех, поет и танцует, а во-вторых, что ее судьба похожа на судьбу Эвиты. Она тоже из бедной семьи, из провинции, приехала в столицу, стала сначала маленькой актрисой, а потом, всего за 12 лет, мировой звездой. В интервью 1984 года, в одном из первых своих появлений по американскому телевидению, Мадонна на вопрос «Что вы хотите делать в будущем?» ответила «Править миром». В нынешних интервью она утверждает, что играть Эвиту – это ее судьба.
Я надеюсь, что люди больше узнают о том, кем на самом деле была Эва Перрон. Вместо того, чтобы видеть в ней лишь жену фашистского диктатора, невероятно амбициозную и властолюбивую, мне бы хотелось, чтобы в ней увидели человеческое существо, страстное и страдающее. Это в том, что касается фильма. А для меня лично важно было выступить в качестве драматической актрисы.
Образ Эвиты стал неожиданно популярным еще до выхода фильма. Причем успех этот уже сейчас выражается в миллионах долларов. На расхват помада Эвита и одноименный лак для ногтей. Всего за $660 вы можете купить полный комплект. Платье, шляпку, серьги и ожерелье, чтобы выглядеть точно как Эвита. Однако интеллектуалы поговаривают, что весь этот шум вокруг Эвиты, по крайней мере, неприличен. Ведь про нее известно, что она была поклонницей Гитлера и Муссолини, что она посадила в тюрьму всех своих оппонентов и полностью разрушила экономику Аргентины, да так, что ее до сих пор не могут восстановить. Но кого волнует реальная история? Люди любят и почитают легендарную Эвиту. Они с жадностью покупают помаду и платье, билеты в кинотеатр и компакт-диски. И несется отовсюду, со всех телеэкранов, со всех радиостанций песня «You must love me». Эвита, то бишь Мадонна, просто приказывает нам: «Ты должен любить меня». И не подчиниться этому приказу не так-то просто.
Where do we go from here? This isn't where we intended to be. We had it all. You believed in me. I believed in you. Certainties disappear. What do we do? For our dream to survive, how do we keep all our passions alive as we used to do? Deep in my heart, I'm concealing things that I'm longing to say, scared to confess what I'm frightened you'll slip away. You must love me. You must love me. What?
will slip away. You must love me. You must love me.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шло.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по-средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача «Масоны раскрывают свои тайны». Программу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 9 января 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» специальная передача «Масоны раскрывают свои тайны». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Однажды царь Тира послал царю Соломону, строившему Великий Собор, человека по имени Хирам Абиф, известного своей искусной резьбой по камню и поделками из бронзы, золота и серебра. Но когда собор был уже почти построен, другие каменщики убили Хирама, потому что он отказался открыть им секрет Слова Божьего, искусно спрятанного в кладке храма.
Это тайное слово, которое способно изменить судьбу мира, знают только вольные каменщики, духовные потомки легендарного Хирама и члены, как многие думают, могущественного и тайного общества масонов. Все их тайны и надеялись узнать нью-йоркцы в тот день, когда был открыт для публики только что отремонтированный Мейсоник-Холл, масонский дом на углу 23-й стрит и Авеню Америк. В старый 19-этажный небоскреб хлынули экскурсанты, и я среди первых. Уже в маленьком вестибюле холла торжественность момента меркнет. Там на стене висит длинный список учреждений, снимающих помещения в здании, что как-то не соответствует нашему представлению о могущественности и всесилии ордена масонов. Это разочарование усиливает и урна для пожертвований, стоящая тут же в вестибюле. Честно сказать, и таинственности наносится удар буквально с первых шагов. У старинной с чугунными перилами лестницы выставлена доска с именами тех мировых знаменитостей, которые, как оказывается, были масонами. В этом списке поражают многие имена. Но главное, из него сразу становится ясна абсолютная добропорядочность, легитимность и патриотическая основа масонства. Потому что в этот список входят имена 15 президентов Соединенных Штатов, включая Джорджа Вашингтона, обоих Рузвельтов, Гарри Трумэна и Джорджа Буша. Добавьте сюда еще 8 вице-президентов и 35 членов Верховного Суда. Имя Джорджа Вашингтона, равно как и имена Моцарта и Бетховена, вдруг заставляют вспомнить, как давно существует масонство. Об этом говорит и наш сегодняшний собеседник, исполнительный директор всех масонских служб Северной Америки, гроссмейстер Ричард Флетчер.
Действительно, мы существуем давно. Первый манускрипт, связанный с Союзом Вольных Каменщиков, датируется 1390 годом, хотя первые масонские ложи появились только в 1717 году в Лондоне. Собственно, основоположниками масонства были не простые каменщики, а отделившиеся от их цеха искусные резчики по камню, то есть художники. В период строительства готических храмов в Европе они были нарасхват, и они образовали свой собственный цех – Freemasons – вольные каменщики.
Постепенно цех стал обществом, клубом и начал принимать представителей других искусств, а потом и ценителей искусств. Первый историк масонства, астролог и юрист Элиас Ашмал писал в 1649 году.
Сейчас все английские ложи переполнены знаменитостями и аристократами. Хорошо, если в них найдется 1-2 настоящих каменщика.
К тому времени, как вырабатывались принципы и идеология масонства, о каменщиках и думать забыли. Верх взяла просветительская интеллигенция-аристократия. Она образовала нерелигиозную организацию, фратернити, братство, терпимое ко всем монотеистическим религиям и ставившее своей целью духовное усовершенствование человека. Тут, правда, надо заметить, что атеистов масоны не принимают до сих пор. Доктор Флетчер, чем вы объясняете такое долгое существование масонства?
Я думаю, главная причина в постоянстве принципов. Масоны всегда следовали им, вне зависимости от того, как менялась идеология общества. Один из главных и, я думаю, самых привлекательных принципов масонства – принцип коллективности. Один человек, как бы он ни был добр и умен, как бы он ни был влиятелен и богат, мало что может сделать в мире. А группа единомышленников, объединенных благородными целями и взаимным доверием, может сделать много полезного.
Но если надо выбирать между лояльностью к правительству и лояльностью к масонскому ордену, то масон выберет орден?
Нет. Масонство, наоборот, учит лояльности к правительству и запрещает масону участвовать в антиправительственных заговорах. По традиции, для масона на первом месте стоит семья. Затем та местная социальная община, в которой он живет. Затем государство. Масон по уставу должен быть законопослушным, достойным и полезным членом всех этих человеческих объединений.
В таком случае, как вы считаете, почему все тоталитарные режимы, Гитлер в первую очередь, ополчились именно на масонов?
Одна из традиционных задач масонства – развивать интеллект, учить людей думать, приумножать их знания. А власть диктаторов всегда опирается на невежд. Другая причина может быть в том, что среди масонов с давних времен было много евреев. Так что Гитлер охотно воспользовался мифом о масонском заговоре и уничтожал их вместе с евреями, цыганами и прочими нежелательными элементами.
Почему масонство окружено тайной и мистическим ореолом?
Публика всегда считала масонов секретной организацией и сейчас считает, хотя это абсолютно не соответствует действительности. Список членов масонских лож публикуется, адреса и телефоны есть во всех справочниках. Дело, я думаю, во-первых, в ритуалах, которые в соответствии с традициями ордена держатся в секрете. Причем не только от посторонних. В масонстве существует 33 ступени, и посвящение в каждую следующую ступень дает вам знания и причастность к новым ритуалам и к новой символике, которую не знают люди, находящиеся даже на предыдущей ступени. Другая причина, делавшая масонство загадочным, в несоответствии масонских рангов светским. Когда европейский король или, скажем, американский президент вступает в орден, он становится таким же учеником, как любой другой новичок. И до тех пор, пока он соответствующим образом не продвинется до более высоких ступеней, любой рабочий, клерк или школьный учитель может быть его ментором, если он старше по рангу.
И сейчас практикуются тайные ритуалы.
Да, у нас существуют тайные церемонии посвящения и тайные ритуалы. Эти ритуалы восходят к 1710 году и сейчас не отличаются от тех, которые совершал Джордж Вашингтон.
Или Пьер Безухов в романе «Война и мир».
Но в России, к сожалению, в 1917 году советская власть одним из первых декретов запретила именно общество вольных масонов.
Что касается России, то там масонам не везло и до советской власти. Еще Екатерина Великая разогнала их ложи, испугавшись вольнодумной книги Радищева. Орден был восстановлен только при Павле, а расцвел при Александре I. Кутузов был масоном. Раз уж церемонии посвящения в масоны, как говорит доктор Флетчер, до сих пор сохранились в неприкосновенности, то давайте вспомним одну, описанную российским очевидцем.
Риттер спросил Пьера, все ли он тверд в своем намерении и решается ли подвергнуть себя всему, что от него потребуется. «Я готов на все», — ответил Пьер. Масон сказал, «В знак повиновения прошу вас раздеться». Пьер снял фрак, жилет и левый сапог по указанию Риттера. Масон открыл рубашку на его левой груди и, нагнувшись, поднял его штанину выше колена. Пьер поспешно хотел снять и правый сапог и засучить панталоны, чтобы избавить от этого труда незнакомого человека, но масон сказал, что это не нужно. С детской улыбкой стыдливости, сомнения и насмешки над самим собой, которая против воли выступала на лицо, Пьер стоял, опустив руки и расставив ноги, ожидая новых приказаний. На новые вопросы о твердости его намерений Пьер отвечал «Да, да, согласен». И с сияющей детской улыбкой, с открытой жирной грудью, неровно и робко шагая одной разутой и одной обутой ногой, пошел вперед с приставленной к его обнаженной груди шпагой. С него сняли повязку. И Пьер, как во сне, увидал в слабом свете спиртового огня несколько людей, которые стояли против него и держали шпаги, направленные в его грудь. Между ними стоял человек в белой окровавленной рубашке. Увидав это, Пьер грудью надвинулся вперед на шпаги, желая, чтобы они вонзились в него. Но шпаги отстранились. Великий мастер начал читать устав. «В наших храмах мы не знаем других степеней», — читал великий мастер, — «кроме тех, которые находятся между добродетелью и пороком. Берегись делать какое-нибудь различие, могущее нарушить равенство». Кончив читать, мастер привстал, обнял Пьера и поцеловал его. По возвращении домой Пьеру казалось, что он приехал из какого-то дальнего путешествия, где он провел десятки лет, совершенно изменился и отстал от прежнего порядка и привычек жизни.
Так описал церемонию посвящения в масоны Лев Толстой в «Войне и мире». Любопытно, что в масонском доме в Нью-Йорке можно получить разъяснительную брошюрку, в которой написано «Полные значительности, но совершенно неформальные церемонии посвящения в масоны не включают в себя никаких деталей, вызывающих неловкость или смущение». На волнах радио «Свобода» специальная передача «Масоны раскрывают свои тайны». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Весенним вечером 1826 года, как раз в разгар предвыборной кампании и политической борьбы между республиканцами и демократами, в местечке Батавия, недалеко от Ниагарского водопада, два неизвестных господина выкупили из долговой тюрьмы некоего Уильяма Моргана, местного жителя. Кое-кто из свидетелей видел, как незнакомцы усадили Моргана в закрытую коляску и повезли в сторону Ниагары. После этого Морган бесследно исчез. Всем жителям Батавии было известно, что Морган – масон, и что незадолго до своего исчезновения он поссорился со своими собратьями по ордену и заявил, что откроет миру все их секреты и тайны. Молва немедленно объявила масонов убийцами. Действительно, следствие обнаружило, что люди, выкупившие Моргана, были масонами. Они утверждали, однако, что, спасая своего приятеля от долгов, они на время поселили его в амбаре вблизи водопада, а затем тайно переправили через канадскую границу. Обвинение же и жаждущая крови пресса настаивали на том, что несчастный Морган, связанный по рукам и ногам, был брошен в водопад. Тело пропавшего безуспешно искали все лето. Наконец, уже осенью, на дне озера Онтарио, в 40 милях от предполагаемого места преступления, было найдено тело. На следующий же день политические противники масонов штата Нью-Йорк обрушили на них Ниагару обвинений, намекая даже, что чуть ли не сам губернатор штата, тоже масон, замешан в убийстве. Поползли чудовищные слухи о масонских обрядах, клятвах и преступлениях. И все это продолжалось еще долго после того, как жители прибрежной канадской деревни опознали найденное в Онтарио тело. Это был рыбак Тимофей Мунро, утонувший в озере во время бури.
По выражению американского историка того времени Хаммонда, общественное возбуждение было так сильно, что во всякой другой, менее свободной стране оно непременно приняло бы форму или правительственного, или, во всяком случае, правового насилия. В Америке все это ограничилось злобной газетной полемикой, шумными митингами и результатами выборов. Мистер Флетчер, а как вы в целом оцениваете отношения масонов с государством в Соединенных Штатах?
Ведь масонство существовало в этом государстве еще до самого государства. Первая ложа, в Бостоне, конечно, была основана в 1733 году, за 43 года до подписания Декларации независимости. Среди масонов было и есть много государственных деятелей и государственных чиновников. Генерал Дуглас МакАртур был масоном. Оба республиканских кандидата в президентскую команду прошлого года, Боб Дол и Джек Кэмп, масоны.
И тут разочарование. Никакая принадлежность к масонству не дала Долу и Кэмпу победы на выборах, равно как в свое время и Джорджу Бушу. Так что миф о всемирном масонском заговоре, боюсь, относится больше к литературе, чем к истории. Об этом феномене Александр Геннис.
Специалисты по массовой истерии, к которым относится и масонофобия, обычно вычленяют три объясняющие ее мотива. Первый – мечта о законе, упрощающем историю, сводящем ее к схеме. Второй – стремление к слаженной организации, позволяющей добиться исполнения поставленных целей. И, наконец, вера в заговор – это особый механизм психологической защиты. Последний фактор, конечно, самый важный. Он объясняет, почему миф о масонах всплывает на социальную поверхность всякий раз, когда общество приходит в движение. Наиболее наглядный пример тут – вспышка масонофобии, которая произошла в России в самые последние годы существования СССР. Предчувствуя свой конец, советская цивилизация пыталась любой ценой удержать старую картину мира. Поэтому она так отчаянно искала вокруг себя врагов. Причем, чем проблематичнее становилось ее будущее, тем более могущественные враги были нужны. Когда-то с этой ролью справлялись диверсанты на коровьих копытах. Зрелому социализму мешали уже только частности, отщепенцы и недобитки. Но в меркнущем сознании умирающего режима враги объединились и организовались, чтобы явиться представителями универсального космического зла. Из жалких агентов империализма враги выросли фигуры мистические и всесильные в масонов. Так загнанное в угол общественное сознание родило химеру всемирного заговора. Вера в заговор рождается от тоски по осмысленному миру. Это стремление вернуться в рациональную вселенную, где еще можно интересоваться, кому это выгодно. Мысль о том, что за всеми бедами стоит чья-то злая прихоть, весьма утешительна. Это значит, что еще не все потеряно. С врагом можно бороться, его можно обличать или хотя бы срывать маски, чтобы обнаружить порог под личиной добродетели. Резюмируя наш экскурс в психологию масс, можно сказать, что объяснение масонского мифа следует искать в том патологическом комплексе представлений, который заставляет нас видеть за внешним хаосом жизни тайный план, за произволом истории злобный умысел, за цепью случайностей могущественный заговор. образ масона как тайного врага, это объективизация страха личности перед обществом, в котором перестают работать простые причинно-следственные связи.
Залы вновь отремонтированного масонского дома в Нью-Йорке отделаны не столько роскошно, сколько со вкусом. Дерево, медь, масонские эмблемы. Посреди каждого зала небольшой алтарь с четырьмя свечами, на котором во время заседаний ложи кладется или Ветхий Завет, или Евангелие, или Коран. И в каждом зале небольшой орган. В справочной библиотеке на 6-м этаже золоченая статуя Джорджа Вашингтона в масонском фартуке, а на 14-м этаже находится большая библиотека в 60 тысяч томов. В доме хватает помещений для заседаний 120 масонских лож штата Нью-Йорк. А всего в Америке 700 лож, 2,5 миллиона масонов, больше половины всех масонов мира. И все же историк из Флоридского университета Джон Хакет утверждает, что сейчас американское масонство находится в упадке по сравнению с началом его истории.
There was an identification of the Masons with the ideals of American society.
Масонская философия, основанная на гуманизме, и идеи американского просветительства, присущие большинству отцов-основателей, совпадали. Церковь и государство были разделены, и христианские общины уже не имели такого влияния на действия правительства, как прежде. У масонов была своя особая религиозная жизнь. Собственно говоря, масоны пытаются свести вместе все религии. В течение 19 века масоны играли исключительную роль в американском политическом процессе. Наиболее влиятельные тогда в обществе люди были масонами. Например, большинство подписавших Декларацию независимости. Многие конгрессмены и даже президенты вышли из масонов. Но шло время, и общество масонов стали подвергаться критике. Главным образом за элитарность, таинственность и за отказ принимать женщин. Все это противоречило идеалам нового демократического общества. Но католическая церковь подвергла их осуждению, и другие церкви последовали ее примеру. С нападками на масонов выступала не только церковь, но и правительство. Начиная с 20-х годов нашего столетия, влияние масонов на политику и социальные структуры пошло на убыль. И в современном обществе масоны уже не играют такой значительной роли, как раньше. В стране еще существует много клубов, в которых мужчины проводят свое свободное время. Но роскошные масонские ложи опустели, включая реставрированную и недавно открытую главную масонскую ложу в Нью-Йорке. И я думаю, что масонство обречено.
В наши времена дискриминация женщин не способствует популярности. Вот что мне сказал об этом Серджио, масон из Мексики, с которым я познакомилась в масонском доме на 23-й стрит.
Масонство учит в первую очередь быть хорошим семьянином. Но женщин в общество не принимают. Главным образом это традиция. А традиции ведь как? Изменишь одну, все начнут требовать, чтобы меняли и остальные. Конечно, время все равно вносит свои изменения, и рано или поздно женщин начнут принимать, я думаю. Но тут еще такой момент. На масонских собраниях мы обсуждаем высокие материи – философию, религию, науку, искусство. А если на наших собраниях будут присутствовать женщины, это будет отвлекать от мысли о высоком. Никто ведь не может изменить человеческую природу.
Сергей, почему вы вступили в масоны?
Мой отец был масоном, и многие его друзья. И все они мне очень нравились. Они были для меня живым воплощением масонского принципа – принимать к себе хороших людей и делать их еще лучше.
Доктор Флетчер, что вы скажете о подъемах и падениях популярности масонства?
Масонство занимается исключительно сохранением духовных ценностей. Когда в обществе эти вещи поднимаются в цене, масонство становится популярнее. Когда цена на них падает, падает и число масонов, равно как и церковных прихожан.
А доступно членство в масонском братстве бедным людям?
В Америке вы найдете среди масонов представителей всех возможных профессий и всех существующих классов общества. Я не могу представить себе такую бедность, которая не позволила бы человеку стать масоном, если он этого хочет. У нас нет никаких имущественных цензов и никакой дискриминации в этом плане.
Но ведь главная идея масонов – гуманистическая помощь, стипендии для студентов, библиотеки, детские больницы. Чтобы заниматься этим, организация должна быть богатой.
Честно говоря, богатство масонов тоже миф. Мы копим деньги годами, в основном получаю поддержку в виде пожертвований, иногда от совершенно посторонних людей. Знаменитые детские больницы Шрайнеров, а их 22 в Америке, никогда бы не могли существовать без такого рода пожертвований, ведь в этих больницах лечат бесплатно. Конечно, каждый масон жертвует сколько может, но если бы в большой ложе в Вашингтоне узнали, что нас считают богатой организацией, там бы просто остолбенели.
Каким же вы видите будущее масонства?
Мне кажется, что сейчас наше общество проходит через период фундаментальных перемен. Настроение 60-х, 70-х годов, сводившееся к формуле «делай все, что хочется», сходит на нет. Уже, кажется, всему обществу более или менее очевидна несостоятельность этой пустяковой философии. И молодежь сама приходит к тому, что установленные веками системы духовных ценностей, разрушенных в 60-е годы, жизненно необходимы, особенно в юности. И что нам ничего не остается делать, как вернуть их на прежнее место.
Доктор Флетчер, не скажете ли вы что-нибудь нашим русским слушателям?
Вам предстоит решать трудные проблемы и пережить тяжелые времена. И как американец, я надеюсь, что в этот период мы останемся вашими друзьями и помощниками. А как масон, я могу сказать, что мы приветствуем возрождение русских вольных масонов и рады назвать их своими братьями.
We want to welcome your men into the fraternity and call them our brothers.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Масоны открывают свои тайны». В программе участвовали Александр Генис, Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу «Поверх барьеров» 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом. Было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики, и как-то так они гордились, и ходили по коридорам такие важные, и президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям, или жандармам, или кагибистам. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну, что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические, это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше. Но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крови Каинови. По слове ноци, которая дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíbe, bratě, za chvátčiky. Spasíbe, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. С Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».